Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим об одном великолепном средневековом монархе. Ну, с точки зрения нравственности, может быть, и не столь великолепном, а о нем говорят в превосходных тонах, прежде всего, потому что его царствование, богатое на события, богатое на яркие, острые эмоции, запомнилось. Запомнилось оно англичанам, и, может быть, в значительной степени запомнилось потому, что до него было так называемое межкоролевье, или, по-русски говоря, гражданская война. После него также была война. Его правление запомнилось как островок относительной стабильности при, между тем, довольно сложных обстоятельствах. Итак, представлю вам нашего героя. Это английский король Карл II. Ну и чтобы мне не говорить о нем слишком много, я все-таки специалист по другой эпохе, мы сегодня пригласили к нам в студию нашего постоянного, ну вот как издатели говорят, нашего постоянного автора, нашего постоянного гостя, директора образовательных и просветительских программ Фонда «Исторические перспективы», старшего преподавателя Московского государственного института культуры Александра Азизовича Музафарова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я знаю, вы читаете время от времени в Москве заинтересованной аудитории цикл лекций о монархах Европы и России. Карл II занимает, в общем, видное место в череде монархов. Англичане его и любят, и ненавидят одновременно, но все же, наверное, больше любят. Странный был человек, и мне хотелось бы из ваших уст, по традиции, услышать краткую визитную карточку, то, что наши радиослушатели должны вспоминать в тот момент, когда разговор заходит о Карле II.
Это человек, который восстановил в Англии монархию, который сумел найти общий язык с разными слоями и разными группами внутри своего народа. И человек, который долго был в изгнании, но не озлобился, не вернулся таким злым, а остался в памяти англичан как добрый и веселый король. И память его возвращения, так называемый День Королевского Дуба, англичане отмечают каждый год 29 мая.
И надо сказать, что, помимо всего прочего, Карлу II повезло в том, что в разного рода фильмах и телесериалах его играют хорошие актеры.
Да.
Ну что же, давайте от истока. Карл II Стюарт пережил тяжелое детство, тяжелую юность и в зрелом возрасте также начинал с тяжелых лет. В общем-то, на первую часть жизни ему не повезло, больше повезло на вторую. Прошу вас, расскажите, чей сын он был, как рос и в какие неприятные обстоятельства был погружен силой судьбы.
Значит, Карл родился 29 мая 1630 года. Родился, естественно, в королевском дворце, и его батюшкой был Карл I Стюарт. Ну, или мы говорим Карл, англичане говорят Чарльз. Да, значит, поэтому иногда там в песнях мы говорим как король Чарли. Вот. А матушка его была французская принцесса Генриетта Французская, значит, из династии Бурбонов, родственница правившего тогда во Франции короля Людовика XIV. И этот брак был, ну, своего рода союзом между Францией и Англией и очень неоднозначно воспринимался в самой Англии. Дело в том, что на дворе у нас стоит 17 век, эпоха, когда в Европе идет ожесточенная борьба между католичеством и протестантизмом. Причем Англия в этой стране, в этой борьбе занимает, ну, такое промежуточное положение.
Мы как бы протестанты, но...
Да, потому что мы не лютеране, мы не кальвинисты, мы там в церквях статуи молотками не разбиваем, но мы и Папу Римского не слушаем. А плюс наши главные враги долгое время были испанцы, они вот такие ярые католики, поэтому мы их не любим, мы не такие.
С французами тоже не очень хорошо, но там, не пойми, половина страна под католиками, если не половина, то какая-то часть под гугенотами.
Да, и поэтому этот вопрос являлся достаточно острым, причем не только сам по себе, но и, как совершенно справедливо отмечают многие историки, в 17 веке религиозную окраску принимают любые политические и социальные течения.
А вот в семье его отец, мать?
Отец его был англиканин,
по необходимости.
Англиканин, которого подозревали в связях с католической церковью. Причем здесь надо понять еще один момент, что реформация в Англии происходит по воле короля Генриха VIII, и происходит она во многом по причине, так сказать, очень вольной личной жизни этого самого короля.
Скажем так, буйного, неистового нрава.
Да. А когда церковные иерархи пытались его как-то, так сказать, унять, он говорил: ну, кто вы такие? Я тут главный, я король. Ну, вот церковь, сейчас я вам покажу, кто там, что такое церковь, и создал англиканскую церковь, где король является главой церкви, до сих пор является. Многие англичане, искренне, так сказать, одержимые религиозным чувством, считали, что это неправильно, что нельзя из-за королевских амбиций менять религию, и к этому надо вернуться. И вот эта идея была очень распространена в Англии.
Напротив, решили вопрос, давайте перерешаем.
Да, напротив, те, кто поддержал короля, вернется инквизиция, будут спрашивать за все прошедшие дела. Нет, нельзя, вопрос принципиальный. И в Англии начинается вот такое противостояние.
Да, даже более того, мне кажется, там помимо спокойных, нормальных англичан завелись гораздо более радикальные протестанты.
Да, да, в это время в Англии это разгул разного рода протестантских сект, появляются пуритане, которые были вот настолько радикальными, что европейские кальвинисты смотрели на них с таким, ну, как бы, почти не во дают, во строго-то как.
С благоговейным ужасом.
Да, мы-то так не умеем, да. Были квакеры, достаточно мирные, на первый взгляд, люди, но не на второй. В Шотландии тоже, так сказать, прошла реформация, но там победили пресвитериане, и главное было, мы не англичане, у нас своя вера, своя церковь, свой порядок. У них, кстати, это сохраняется до сих пор. Вот. И королю приходилось в этом бурном мою лавировать. К тому же надо учесть, что английское королевство в тот момент переживает такой период социальной трансформации, когда оно уходит от классического феодализма, как мы представили, да. В Англии начинается, с одной стороны, торгово-промышленный подъем, а с другой стороны, этот самый торгово-промышленный подъем на самом деле сильно буксует. Почему? Потому что когда Англия пытается выйти на мировой рынок, ее там никто не ждет. Да, так сказать, то есть северные земли заблокированы, северная моя держит Ганза, по всему миру торгуют испанцы и бывшая колония Голландия, есть амбиции у королевской Франции, и англичане как бы вот куда деться. Английский король Карл I понимал, при нем начинается строительство мощного военного флота, который должен открыть дорогу английским товарам, но пока получается плохо, первые блины всегда идут комом, и обвиняют в этом короля. Кого же еще-то?
Ну, тут довольно забавно. Английское сейчас называют буржуазией, тогда это так не называлось. Ага. Скажем, класс денег, финансовые мешки. С одной стороны, говорили короне, ну, давай сражайся за наши интересы. А с другой стороны, а вот насчет давать тебе деньги на флот, на армию, это еще надо посчитать, стоит ли нам разоряться. В этом было определенное противоречие, и обвиняли действительно короля. А, кстати, супруга Генриетта, она сохраняла католицизм или перешла в англиканство?
Скорее всего, сохранила. То есть, возможно, для подданных объявили, что она стала англиканкой, но когда она вернется во Францию во время изгнания, она, конечно, будет католичкой. Собственно, скорее всего, она веру-то и сохраняла.
То есть, сынок Карл II, с одной стороны, скажем так, мягкий англиканин, а с другой стороны, нежно любящий папу римского католика.
Да, и матушку, соответственно, которая такая. Вот. Поэтому детство у него было на фоне вот этой острой политической борьбы, и когда, в общем-то, мальчику исполняется 12 лет, эта борьба приходит в то, что в наших учебниках называется английская буржуазная революция, что, интересно, сами англичане ее так не называют. Они говорят, это civil war или parliament war, то есть война короля с парламентом.
Некоторые называют даже interregnum, то то есть межкоролевье.
Да. Да, потому что это была именно война короля, и причем вот такая классическая там схема, что английская буржуазия требовала, короли феодалы не давали, она была несколько неверной, потому что как раз мы увидим, что во время этой войны часть английских буржуа как раз поддерживали короля, а во главе парламентской армии стояли лорд Эссекс, граф Фэрфакс, то есть вполне себе представители аристократии, да и сам Кромвель, в общем-то, отнюдь не был буржуа, он был вполне себе дворянин.
А джентри, притом довольно богатый.
Причем мы видим, что вот на стороне короля, например, сражался и добился немалых успехов, и потом страдал за верность королю, но потом снова возвысился. Такой человек, как Уинстон Черчилль, основатель этого самого рода, и вот он был как раз простым сельским буржуа.
Любопытно вот что. В значительной степени воевали не за деньги, а за веру. Вот вы очень точно рассказали о том, какая была странная ситуация в Англии. Борьба нескольких вер, преобладает вроде бы англиканство, но англиканство чувствует, что если его чуть-чуть посильнее толкнут, оно может потерять свои позиции. И вот парламент – это скорее те, кто стоит левее англиканства. Это более жесткие, более радикальные варианты протестантизма. Если ошибаюсь, вы сейчас поправите. Но пока вы меня не поправили, думаю, будет правильным, если в эфире прозвучит музыка замечательного английского композитора 17 века, который жил как раз при Карле II и творил, был его младшим современником, это Генри Пёрсел, ария из драмы «Эдип».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас В гостях Александр Азизович Музафаров, старший преподаватель Московского государственного института культуры, замечательный историк, исторический публицист. Вот, собственно, вопрос, на котором мы остановились. До какой степени можно увидеть в гражданской войне, ну, как это у нас в России называется, религиозную подоплеку?
Она была самая непосредственная. Напомню, что одновременно в это время в Европе идет 30-летняя война, ожесточенное религиозное противостояние, военно-религиозное, и поэтому для той эпохи это было более чем характерно. И мы увидим следующее, что в этой стороне проигрывают, ну, как всегда, умейные, потому что на стороне короля оказались лояльные ему англикане и английские католики. А вот армию парламента формирует такой человек, как Оливер Кромвель, и формирует он ее в основном из не англикан, а даже пуритан. То есть это была такая, можно сказать, секта, очень жесткая, очень решительная, очень строгая к своим членам, ну уж тем более строгая ко всем остальным. Вояк Кромвеля называли «железнобокие», и в этой армии, которую он сформировал, было две как бы таких сильных черты. Во-первых, это была армия совершенно нового типа, учитывавшая опыт 30-летней войны, дисциплинированными постоянными частями, с хорошо отработанной тактикой. У них даже впервые появляется вот эта красная знаменитая английская форма. Вот. А с другой стороны, это была очень религиозная, более того, такая фанатичная религиозная армия.
Да, шли в бой, распевая псалмы.
Да, 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 совершенно верно, это было для них характерно, и эта армия постепенно становится самостоятельной силой.
Насколько я помню, железнобокими их называли, поскольку они носили кирасы по образцу испано-нидерландской войны, где эти кирасы очень пригодились в войнах против испанского дворянства.
Да, ну, это обычный доспех тогдашнего солдата, то есть рейтары носили такой полудоспех, а пешие солдаты, пикинеры, носили такие вот кирасы с небольшими набедренниками, шлем типа салат там, и поэтому действительно у них было такое прозвище «айронсайды», да, то есть железнобокие. В битве при Несби королевская армия терпит поражение. Там была серия сражений, но вот последняя из них битва при Несби. И король бежит в Шотландию, и шотландцы выдают его Кромвелю за там определенную денежку. А, к счастью, верным людям короля удается спасти его семью. Она отбывает во Францию. И поэтому вот самые страшные вещи – это процесс над Карлом I и казнь короля, его сын не наблюдает.
А до этого он постоянно был на фронтах или где-то был спасаем от всех этих ужасающих зрелищ? Сражений-то было много, Несби – это только финальное, да. Так вообще целая череда.
Он был при армии периодически, есть такая английская картинка в учебнике истории, где юный Карл II, еще такой мальчик, вот наблюдает из-за пригорка за тем, как идет бой, то есть он не был, так сказать, в стороне от этого. Конечно, понятно, что в атаку он не ходил, 12-летний подросток, но, собственно, при короле он присутствовал, и как сражалась армия его отца, он видел. И вот там впервые происходит раскол между такими повстанцами, он связан именно с процессом над парламентом, над королем. Судит его парламент, и парламент, в общем-то, не склонен казнить монарха. Собственно говоря, английские парламентарии, когда они все это затевали, у них не было таких целей. Они хотели ограничить от короля власть, получить право формировать министерство, там, получить доступ к командованию вооруженными силами, но казнить монарха у них нет. Но парламент окружают полки Кромвеля, и Кромвель настаивает на смертном приговоре. И фактически проводит его через парламент, и происходит 30 января 1649 года казнь короля. И после этого центр власти перемещается от парламента к армии. Фактически в стране начинается военная диктатура.
Ну, Кромвель принимает титул лорда-протектора.
Да.
А вот что касается казни короля, знаете, мне кажется, это было неизбежно. Заговорщики, железнобокие, актив этой самой армии, все они очень хорошо понимали. Но сейчас договорятся с королем, потом он опять вернется на престол и последовательно казнит всех тех, кто когда-то его разгромил. Это страх был. Этот страх привел к крови.
даже страх, и даже не то, что казнит, просто хотя бы выгонит обратно. То есть уже вот это было неприятно. И казнь короля, на самом деле, очень сильно подорвала, как это ни парадоксально, позиции победителей в британском обществе.
Ну, возникает вопрос, а вы кто такие, по какому праву да. вы пытаетесь с нами тут управлять?
Совершенно верно. Поэтому в 1650 году вот Карл II впервые выступает на историческую сцену, он оказывается в Шотландии, и напомню, что Англия и Шотландия тогда были личной унией. То есть король Англии одновременно является королем Шотландии, но эти два государства формально независимы. То есть,
по идее, там могут быть два разных короля.
Да.
Собственно, и сейчас.
Да. И, значит, когда Карл II побывает в Шотландии, Шотландия признает его королем. И начинается, так сказать, противостояние с Англией, шотландцы поддерживают своего короля. Другое дело, что шотландское войско, ну, вопреки тому, что показывают в сериалах о могучих горцах, было по меркам 17 века не самым сильным.
Архаичным.
Да, поэтому там после первых таких успехов они, значит, терпят сокрушительное поражение в битве под Вустером. И... Причем там, что было не особо приятно для Карла II, он-то оставался на поле боя до конца, но многие из его сторонников бежали. Вот эти королю пришлось спасаться в одиночку. И по английской легенде король забежал в лес, бросил своего коня, залез на высокий дуб и спрятался в его ветвях. Через некоторое время в лесу появились рейтары Кромвеля, которые разыскивали, собственно, беглеца. Ну, лошадка имела мозги уйти куда-то в сторону, поэтому они ее поймали, но не знали, так сказать, где именно король. И им в голову не пришло искать его на дереве. И, по легенде, они даже передохнуть остановились под этим самым дубом. Вот они там посидели, потом через два дня ушли, король слез. И что вот интересно, да, что в ближайшем трактире его накормили, обогрели и спасли. То есть не выдали там Кромвелю за хорошие деньги, а спасли, король добрался до побережья и вернулся во Францию. И для него наступают, в общем-то, очень трагические времена изгнания.
То, скажем, годы.
Да, годы изгнания, то есть они, собственно, продлились почти на 10 лет. Да, значит... Дело в том, что Кромвель утвердил свою власть очень прочно, и соседние государства начинают заключать с ним договора, начинают вести с ним дела, там это сделала Голландия, это сделала Испания, это сделала та же Франция. Конечно, в итоге это приведет, кстати, к англо-голландским войнам, которые начнутся при Кромвеле, но все равно короля Карла II почти перестают воспринимать как, ну, серьезного такого фигуру.
Битва при Вустере – это 1651. И хочу подчеркнуть одну важную вещь. Король Карл шотландцами был признан как государь, то есть он не инсургент, не претендент, он король. Насколько я понимаю, его даже короновали.
Да.
Это что получается? Значит, в Англии есть узурпатор, лорд-протектор Кромвель, есть признанный, но изгнанный король на всей территории Шотландии и довольно сложная картина насчет Ирландии. С Ирландией Кромвель будет воевать, и одна из причин та, что, в общем, ирландцы поглядывали в сторону Карла II с несколько большим уважением, чем на армейскую верхушку английского общества.
Совершенно верно. Но вот в целом положение, конечно, короля Карла было достаточно сложным. Французский двор давал небольшую пенсию его матушке, поскольку она была французская принцесса, как-то неловко оставлять, но содержать короля не собирался. Более того, во-первых, у короля Людовика XIV денег, с деньгами было плохо всегда. Вот. А во-вторых, английские дипломаты требовали в идеале выдачи королям в руки Кромвеля, ну, как минимум, хотя бы не кормите его, да, не содержите. И король Карл обращался так с монархической солидарностью к домам Европы. И что интересно, наибольшую такую поддержку он нашел в Москве, при дворе царя Алексея Михайловича.
Если я правильно помню, Алексей Михайлович разорвал отношения с Англией после казни короля Карла I.
Совершенно верно. Более того, английские...
Царя своего убили, а какие же его собаки? Можно ли с вами дело-то иметь?
Да, совершенно верно. Все английские привилегии были отменены, и английским купцам было велено покинуть Россию. В том же 51-м году в России появляется английский посол Джон Колиньер, который просит Алексея Михайловича помочь. Надо учесть, что это для России времена достаточно тяжелые. Напомню, что это эпоха, известна соляным бунтом, да, то есть в казне денег мало, назревает война за Украину, там уже началось восстание черкасов во главе с Зиновием Богданом Хмельницким, но все-таки Алексей Михайлович находит возможность и 40 связок соболей своему английскому брату посылает. И, с одной стороны, 40 связок соболей звучит как-то так насмешка, с другой стороны, это очень и очень дорогой товар, это очень и очень дорогие вещи, и это была самая крупная поддержка, которую получил Карл II вообще от кого бы то ни было. А более того, Алексей Михайлович начинает переписку с Карлом II и поддерживает его. То есть и русским дипломатам, когда они появляются в Европе, велено признавать Карла II королем Англии. Значит, немалую роль вот в эти годы сыграло то, что при Карле оставалась группа английских аристократов в главе с Эдуардом Хайтсом, первым графом Клоридонским, который был его воспитателем, наставником, ну и организатором его такого вот небольшого двора. Карл получал сведения о том, что происходит в Англии. И видел, что диктатура Кромвеля, в общем-то, многим англичанам сильно не по духу.
Да и сам Кромвель уже не юн.
Да, сам Кромвель не юн, и к тому же Кромвель, понимаете, пытался передать власть своему сыну. Причем, если сам Кромвель был, ну, в общем-то, хороший полководец, там, лихой решительный генерал и неплохой организатор, то вот за его сыном таких достоинств не значилось.
На что армия сказала, вы, извините, не король, а комиссар в пыльном шлеме. Какое вам еще престоло наследие?
И поэтому, так сказать, вопрос о кризисе английских отношений, кризисе ситуации в Англии, он назревал. Более того, наиболее мудрые командиры вот этой самой армии Кромвеля, они очень хорошо понимали, что Англия ведет войны с Голландией за место под солнцем на рынке европейской мировой торговли, что без внутренней стабильности, без возвращения стабильной власти ничего не добьется. Стабильную власть может обеспечить только король.
Дорогие радиослушатели, вот на этой ноте мы ненадолго прервемся. Напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту прерываем нашу беседу, чтобы вскоре вновь вернуться в эфир.
«Исторический час» на радио «Вера».